Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас в студии «Светлого радио». Сегодня с удовольствием представляю наших гостей. «Светлый вечер» этот вместе с нами и с вами в ближайший час проведут руководитель фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Старший педиатр выездной медицинской бригады фонда «Дорога жизни» Наталья Гартаева. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Рыкунов, врач-травматолог, ортопед. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
И как вы уже поняли, сегодня мы говорим о фонде «Дорога жизни». Очень мне нравится, что обычно, когда к нам приходят представители разных фондов, мы с ними знакомимся, и потом это прирастает в такое сотрудничество продолжительное. Почти все фонды, которые у нас были за годы существования нашей радиостанции, к нам возвращаются, рассказывают про свои проекты, про отдельных подопечных, про то, что у них интересного происходит. Фонд «Дорога жизни» первый раз у нас в программе, насколько я помню.
Да, верно.
Не все программы «Светлый вечер» веду, поэтому могу что-то не знать. В первый раз очень хорошо. Значит, мы с вами сегодня знакомимся. Первое слово, наверное, Анне Котельниковой, руководителю фонда «Дорога жизни». Анна, расскажите про фонд, чем вы занимаетесь, кому помогаете и почему так вышло.
Да, спасибо огромное, что пригласили нас. На самом деле фонд наш занимается такой уникальной деятельностью, потому что мы собрали мультидисциплинарную бригаду медиков, которые работают в стационарах Москвы, и поставили себе задачей попробовать помочь тем детям-сиротам, которые живут в удаленных регионах России. Каждый месяц наши врачи выезжают в поселки, в села, в области и помогают воспитанникам детских интернатов. Чаще всего это интернаты для детей-инвалидов. И проводят, скажем так, консультации для этих детей, проводится обследование, то есть бригада выезжает, берет с собой портативное оборудование и помогает каждому ребенку попробовать стать чуточку здоровее, скажем так, потому что ситуация, с которой мы сталкиваемся, отсутствие реально качественной и хорошей медицины в регионах, она...
Да и не только в регионах,
честно говоря. Да, не только в регионах, но вот, к сожалению, дети-сирот, которые живут конкретно в отдаленных регионах, у них, к сожалению, возможности действительно пройти качественное обследование, получить хорошую консультацию у грамотного специалиста, к сожалению, такого шанса у них практически нет. Вот. А детей, которых возможно прооперировать, детям, которым можно помочь, мы стараемся их привести в Москву на лечение. Они у нас в больницах живут вместе с круглосуточными нянями, проходят реабилитацию. И, конечно же, основная наша задача, чтобы эти дети, помимо того, что они будут прооперированы и так далее, чтобы эти дети нашли самого главного человека в своей жизни, это, конечно же, их мама. Приемная мама, и в силу того, что наши дети – это все-таки особые дети, да, дети с какими-то патологиями развития, но с прекрасными светлыми головами, да, дети, которые хорошо соображают, дети, у которых есть прекрасный шанс на социализацию, нам, конечно, очень важно, чтобы эти дети не потерялись, скажем так, в стенах интернатов, а чтобы эти дети стали полноценными такими вот гражданами нашей страны.
Давайте разберемся. Если 30 лет назад, еще в советское время, у нас в основном, когда говорили дети-сироты, мы себе представляли детей, которых родители умерли, то сейчас, я так понимаю, что в основном в интернатах находятся социальные сироты, чьи родители чаще всего живы или один из родителей, но по тем или иным причинам не могут заниматься их воспитанием.
Если смотреть на статистику, на самом деле практически половина детей, которые живут в интернатах, это дети, которые живут там по заявлению своих родителей. То есть при живых родителях, да, при живых родителях эти дети являются насильниками интерната. Но проблема в том, что этот ребенок конкретно, который находится по заявлению, он не может уйти в семью, в приемную. Вот. Если же говорить про...
Почему?
потому что у него есть официальный родитель, опекун. То есть,
то есть
мама...
она не лишена прав?
Она не лишена родительских прав. Она помещает этого ребенка на, скажем так, воспитание в интернат. И кто-то приходит, навещает этих детей. Но это, конечно, очень маленький процент.
Не все знают про такую форму, потому что, опять же, такое... ну, тут надо подробнее объяснить, потому что общее представление, что если, вот, скажем, родители пьют, например, ну, разные причины, почему они не могут заниматься ребенком, они просто его отдают или у них там опека забирает, они лишаются родительских прав, и дальше ребенок уже находится в интернате, но с возможностью быть отданным в семью. То есть я вот, например, не знал, получается так, что они могут находиться в интернате, но при этом родители остаются официально по документам родителями, в любой момент могут их забрать, ну, а дальше вопрос, если кому-то в какую-то семью ребенка могут определить, сложная процедура согласования это с его кровными родителями.
Ну, да, к сожалению, так и происходит. То есть обычно история вся эта начинается в роддоме, когда у мамы рождается ребенок с какой-либо инвалидностью, да, чаще всего это дети-инвалиды, соответственно, чаще всего маму уговаривают написать отказ, вот, мотивируя тем, что ребенок у нее будет нетрудоспособным.
А будет еще другой трудоспособный.
Да, вот. И у нас очень много, кстати, было случаев, когда мы приезжали в интернат и сталкивались, находили там детей, которые по факту из-за того, что в роддоме от них отказалась мама, и прогнозы у них были очень плохие у этих детей, якобы, что они потом в этих же интернатах очень сильно запускались. То есть, по факту, если бы ребенку была оказана изначально помощь первая, еще на базе роддома, если бы маму не запугивали бы, а помогли бы ей, этот ребенок бы сейчас, там, не знаю, ходил в детский сад и спокойно бы рос и ничем бы не уступал своим сверстникам. Вот, то есть процент таких детей, к сожалению, в интернатах он довольно велик. Вот, поэтому это самая такая опасная, как я называю, форма нахождения ребенка в интернате, потому что по факту эти родители, к сожалению, не приходят и не навещают своих детей, но являются официальными их представителями, опекунами. То есть по факту этот ребенок, например, не может получить лечение, потому что чаще всего, когда вот у нас тоже были случаи, когда нам надо было вести ребенка на операцию, мы не могли этого сделать, потому что опека не могла найти маму, например.
И что делать в таком случае? А разве угроза жизни человеку, она в данном случае...
И без официального... Вот директор, например, интерната не взяла на себя ответственность, и, соответственно, ребенок не смог приехать на лечение.
И чем все кончилось?
Ну, летально кончилось. Да.
Об этом надо говорить, о том, что это кончилось летально, потому что...
Это большая проблема.
Нас могут слышать сейчас и люди, у которых такая ситуация, и которых, может быть, не может найти опека.
Возможно, это на самом деле проблема больше касается детей, потому что у нас в данном случае в законодательстве не прописано, сколько раз мама может переписывать такое заявление, да, поэтому вот, конечно же, для детей это отсутствие шанса быть устроенными в другую семью, да, там, где их смогут полюбить, там, где смогут заниматься их здоровьем.
Вы говорите, что вы ездите, у нас в студии Наталья Гартаева, старший педиатр выездной медицинской бригады. И судя по тому, что я вижу на сайте, им нужна помощь, есть раздел. Сразу давайте адрес сайта назовем благотворительного фонда «Дорога жизни», о котором мы сегодня говорим с сотрудниками этого фонда. Дорога-жизни.org. Ну, или в любом поисковике благотворительный фонд «Дорога жизни», и сразу будут все контакты. И на сайте есть раздел «Им нужна помощь». И мы смотрим, что действительно география очень широкая. Здесь Абакан, Хакасия, Находка, Камчатка, Петров-Забайкальский. Это все, что я называю, это все, естественно,
очень далеко. Это все удаленное,
очень,
да,
далеко.
Очень удаленное.
То есть, Наталья, вы действительно с коллегами ездите так далеко от Москвы?
Само по себе учреждение детский интернат – это, как правило, градообразующее предприятие, я бы так сказала, в очень удаленном месте от центрального города. Это 200-300 километров иногда.
В лесу где-то.
700. Да, на свежем воздухе. То есть это очень удаленно даже от районного центра, имеющий не очень хорошую коммуникацию, связь с городом. То есть, как правило, добираться нам тоже туда приходится достаточно долго. И когда мы это проделываем, то есть едем на машине, да, от аэропорта, там больше 3 часов, а я всегда думаю о том, как можно транспортировать ребенка, допустим, с тяжелой травмой или с тяжелым поражением там, центральной нервной системы, с выраженным нарушением третивного статуса, так далеко.
Третивный статус, что это?
А это когда ребенку не хватает веса, сил и непосредственно правильного питания для того, чтобы выполнять свою самую маленькую функцию, это просто жить. Это, к сожалению, основная проблема. И когда мы приезжаем в дома-интернаты, для меня, например, каждый такое учреждение – это прям такой хороший стационар, то есть большая больница, где очень много детей с абсолютно различной патологией, от тяжелых исходных детей, да, до орфанных редких заболеваний, генетических заболеваний, тяжелых проблем, связанных с патологией центральной нервной системы, гидроцефалии, спинобифида, детский церебральный паралич и все остальные, которые в обычном стационаре, даже для обычного врача, являются немножко редкими, да, в домах-интернатах они скапливаются как бы в одном месте. И так как, наверное, можно сказать, да, что детские интернаты – это учреждение социальной защиты, чаще всего врачи обслуживают это учреждение как совместители, то есть они приходят из поликлиники, редко навещая этих детей. И основной функцией интерната является уход, обеспечение, кормление и попытки обучать этих детей.
А как вы находите, во-первых, самих детей и учреждения? География огромная, и учреждений тоже, наверное, в России таких немало. А как вы узнаете, куда надо ехать?
Вот, наверное, я расскажу. Да, я расскажу. Да, когда мы только начинали нашу вот такую деятельность, мы высылали, скажем, такие письма с предложением помочь интернатам. То есть у нас координаторы составили базу по всем округам данных интернатов. По федеральным. Вот, и мы выбрали, скажем так, такое понятие, как удаленность, да, и для нас оно было ключевым. То есть мы отправляли такие письма о помощи в самые удаленные интернаты и говорили, что вот есть доктора, которые готовы к вам приехать из Москвы, обследовать ваших детей. Давайте вот вместе как-то подумаем, как можно им помочь. Сначала с опаской очень относились, потому что, во-первых, никто не верил, что из Москвы могут приехать и просто помочь. А чаще всего это воспринималось как какая-то проверка, которая приедет и, соответственно, потом настучит по голове.
Вот. Любой гость из Москвы, мне кажется, так воспринимается сейчас.
Да, и у нас даже был случай, когда мы приехали в Башкирию, в город Белорецк, в дом ребенка. И директор вышел нас встречать и сказал: вы знаете, я не думал, что вы приедете так быстро. То есть мы там, ну, 2 недели прошло согласование. Он говорит: честно говоря, я думал, что это шутка, что, значит, никакие врачи из Москвы точно не приедут. Вот, очень был удивлен. А сейчас, на самом деле, у нас уже, ну, скажем так, включилось в работу сарафанное радио. У нас интернаты между собой, они все равно все общаются. Сейчас у нас уже сами интернаты звонят, просят о помощи, просят, чтобы мы приехали, чтобы мы помогли в консультации их воспитанников. Вот. Но если говорить про приоритетность, опять же, мы, конечно, все-таки удаленность рассматриваем как самый такой вот основной фактор. Поэтому вот выбираем конкретно. Чем дальше, тем мы понимаем, хуже, к сожалению, медицина. Поэтому туда точно едем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в гостях «Радио Вера» представители благотворительного фонда «Дорога жизни», руководитель Анна Котельникова, старший педиатр выездной медицинской бригады фонда Наталья Гартаева, Алексей Ракунов, врач-травматолог, ортопед. Я так понимаю, что если вы врач-травматолог, ортопед, Алексей, то очень много как раз по вашему профилю детей проходит.
Да, к сожалению, в интернатах довольно большое количество детей с запущенной ортопедической патологией. И, ну, тяжело, конечно, вообще это осознавать, что в 21 веке дети, которые могли быть пролечены на ранних этапах жизни, потому что, ну, ортопедия, в общем, область медицины, которая занимается, ну, правильным, так сказать, формированием ребенка. И Все эти вещи, как правило, видны в детском возрасте, но, к сожалению, так как вот Аня сказала, очень тяжело с органами опеки и вообще со всей этой социальной организованностью и законодательной, то ли по незнанию, то ли просто от какого-то такого нежелания, мы часто сталкиваемся с тем, что в регионах... Есть два момента. Первый момент – помощь не оказывается, ну, совсем. То есть просто, ну, то есть ее можно не решать, и пусть ребенок как-то растет без всякой помощи. А другие моменты, ну, все знают, что довольно развито сейчас квотирование в государственном здравоохранении, и ортопедия – одна из высокотехнологичных областей.
А в данном случае квотирование – это благо?
В данном случае квотирование – знаете, тут палка о двух концах. То есть, с одной стороны, это благо, кому-то это помогает. Но, к сожалению, я не очень люблю говорить о коллегах в каком-то негативном тоне, но мы часто, ну, не часто, но, как сказать, нередко за время посещения интернатов видели детей, пролеченных в федеральных медицинских центрах, которые были прооперированы абсолютно без показаний. Вот последняя ситуация, с которой мы столкнулись в интернате, который посещали ребенок. Ну, в каждом интернате есть отделение милосердия. Милосердие, в принципе, занимается лежачими пациентами, которые...
Никак... Паллиатив такой своеобразный.
Ну, по сути, паллиатив, но он такой условный паллиатив. Понимаете, этот паллиатив длиной во всю жизнь.
Ну да, что... паллиативная служба же не говорит о том, что ее пациент умирает в течение нескольких недель. Это могут быть и годы, это могут быть вполне себе заболевания, которые не несут риска для жизни вот конкретно сейчас, но качество ее.
Да.
Ну, если можно, я поясню.
Да,
паллиативная,
конечно,
служба и отделение милосердия в домах-интернатах — это абсолютно разные по понятию. Да, основная задача паллиатива – это сделать качество жизни достойным, да, а основная задача милосердия – это живем как можем, ухоженные, чистые, накормленные. Ну, наверное,
это
я могу
да,
так
это
сказать.
Абсолютно. Просто даже в этих отделениях милосердия, вот мы сколько раз сталкивались, мы находим там детей с реально с сохранным интеллектом. Они, например, имеют какие-то там те же самые ортопедические, да, проблемы, но они вынуждены находиться с детьми реально лежачими и с тяжелыми какими-то умственными проблемами, да, потому что просто в группе, где есть, например, ползущие или
потому
там ходячие...
Потому что они не могут ходить.
Да,
они
не могут
ходить. Тут самое главное еще отношения. Алексей говорит, что не любит критиковать коллег, но тут в данном случае дело даже не о критике коллег, тем более, что сотрудники интернатов, они далеко не всегда коллеги ваши, но отношение к детям какое? Вот один не говорит, другой не ходит, третий, у третьего какие-то расстройства психики, они все вместе, потому что такое отношение или потому что нет возможности их разделить по направлениям?
Ну, скорее всего, нет возможности разделить по направлениям, и это, правда, ресурсоемкая вещь, которая требует просто банально больших человеческих ресурсов. И, к сожалению, разделять детей по группам, ну, тут вот такой момент, как вот сказали мои коллеги, в интернатах нет врачей, как правило, да, и местные, то есть по факту эти учреждения относятся к каким-то территориальным органам там, здравоохранения.
Да, поликлиники.
Но по факту, когда при попытке обращения в эти органы здравоохранения, ну, к сожалению, большинство, все зависит, конечно, от ментальности конкретного места, людей, живущих там, но многие сотрудники социальных вот, служб интернатов жаловались на то, что когда они приводят детей в больницу, ну, к ним относятся как к прокаженным, то есть стоит большая очередь, как только они привозят там двух-трех детей на колясках, то есть вся очередь оказывается в коридоре либо на улице, как будто все болезни, которыми они там болеют, они передаются воздушно-капельным путем, и все должны уйти.
Удивительно, я всегда думал, что у нас все же в обществе отношение к таким людьми, к людям со зримыми проблемами достаточно милосердное, но коллеги с одной из радиостанций проводили программу, я совершенно случайно услышал, позвонил человек, на полном серьезе, прямой эфир, позвонил человек, который сказал: доколе, мы там с семьей улетали куда-то отдыхать, и, видимо, в зале ожидания в аэропорту куда-то везли детей на лечение с явными какими-то проблемами, и у человека был вопрос, ведущие были в шоке, я помню, что вопрос именно так и звучал: почему мои дети здоровые должны видеть вот этих? И тут я понял, что все-таки у нас в обществе есть проблема, и она большая.
Да, она большая, к сожалению. Ну, мы часто,
серьезная.
К сожалению, в европейских городах или в более высоко цивилизованных обществах отношение к инвалидам немножко другое. Да, тут многие начинают вспоминать евгенику, что это очень неправильно, что вот вы сами плодите этих детей неполноценных, не надо им помогать. Но на самом деле, понимаете, я так всегда вспоминаю того же времена Чехова и тех людей, которые тогда жили, все умирали от туберкулеза. Это что означает? Сначала, что тогда надо было людей никак не лечить, не придумывать препаратов. То есть вся наша помощь заключается в том, что на каком-то этапе развития медицины может появиться средство, способ, который поможет им. Если их оставлять, просто никак не делать, то тогда, в принципе, зачем медицина? Я довольно плотно занимаюсь орфанным заболеванием несовершенным остеогенезом, и это такая вот... Такое заболевание, которое характеризуется повышенной ломкостью костей. И, к сожалению,
хрупкие дети, хрупкие люди.
И, собственно говоря...
Приходили люди, которые этим занимаются тоже.
Да, я знаю хорошо этих людей, мы сотрудничаем. Ну, просто это так редкое заболевание, поэтому мы, в принципе, дружимся. И вот, ну, еще лет 20 назад этих детей не то что не лечили, в принципе, к ним относились, как будто это... Ну, такие вот совсем ненужные люди, с которым никак не надо помогать. А вот как раз в последнем интернате, который мы посетили, я обнаружил в отделении милосердия девочку 14 лет, причем как бы я слышал о том, что у них есть где-то девочка с несовершенным остеогенезом. Я, в принципе, так как много этим занимаюсь, я увидел сразу. И, понимаете, дети с несовершенным остеогенезом абсолютно интеллектуально сохранны. Беда 14-летней девочки в том, что она 10 лет провела в этом интернате, так как она постоянно ломалась, а лечения специфического не получала, нянечки просто ее, ну, так закутывают, не трогают, и она получилась такая социально депривированная, то есть как ребенок Маугли настоящий.
Хотя ей 14 лет.
Ей 14 лет.
И она не учится.
Она не сможет больше учиться, как бы не страшно это звучало, потому что она, в принципе, она не обучена ни речи, то есть она реагирует только на еду, вот понимаете, это вот вид человека. А у меня много таких пациентов, которые, они очень одаренные, есть довольно много известных людей, ну, то есть Тулуз Латрек, художник, страдал несовершенным остеогенезом, был такой хороший французский джазовый пианист Мишель Петручани, который прекрасно, со самым тяжелым типом несовершенного остеогенеза, он играл джаз так, как не играют люди с обычными, так сказать, возможностями. Поэтому вот это вот страшные вещи, и если бы мы не взялись за лечение, а честно могу сказать, что я рад, что я работаю в той команде и с тем человеком, который все это начал, Наталья Александровна Белова, которая единственный человек в России, который, в принципе, обратил на это внимание. И, к сожалению, проблема, ну, ею была поднята на другой уровень, и она действительно очень много сделала для этого лечения, и сейчас мы получаем детей ходячих, социализированных абсолютно, то есть у них интеллект полностью сохранен, но в самом начале лечения этого заболевания большинство из этих детей в силу того, что о них никто не заботился никак, да, то есть их боялись брать на руки, общаться с ними, так как они часто ломались, они вырастали депривированными социально, то есть они не могли говорить, сидеть, писать, хотя от природы с их интеллектом все в порядке, это не те люди, которых мы можем, вот это не умственно отсталые дети в силу там поражения центральной нервной системы. Это не так. И это вот к разговору о том, что стоит ли лечить и помогать кому-то, страдающим какими-то орфанными заболеваниями. Конечно, стоит, потому что, ну, мы никогда не знаем, на каком этапе мы окажемся завтра, да, то, что завтра могут придумать новое средство, которое меняет течение заболевания полностью.
Ну, получается, что дело даже не только в орфанных заболеваниях, но и, в принципе, это комплексная проблема отношения к таким детям не только в регионах, наверное, но и в Москве. Мы сейчас об этом подробнее поговорим через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня представители фонда «Дорога жизни», Анна Котельникова, руководитель фонда, Наталья Гартаева, старший педиатр выездной медицинской бригады фонда, Алексей Ракунов, врач-травматолог, ортопед. Снова здесь через несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».